Я помню из дальней ранней молодости большие статьи в центральных газетах с броскими заголовками. «Индийские йоги. Кто они?» Прошло лет 40, и, может быть, 50 со времени этих статей. Уже все абсолютно знают, кто такие индийские йоги, и что такое йога, и зачем этим делом заниматься. Но явление и учение это настолько разностороннее и раздробленное, и, так сказать, многогранное, что каждый раз, встречаясь с настоящим йогом, хочется узнать немножко побольше. Вот у нас Дмитрий Каратаев, настоящий йог из Тольятти. Неподходящая как бы география для йоговского профиля. Но тем не менее, вы здесь, Дмитрий, на какой-то международной конференции, на съезде, на слете.
Да, мы приехали в Лондон на празднование пуджи Адишакти. Адишакти – это аспект материнской богини, богини-матери. И в настоящее время здесь, в Лондоне, находится основательница учения сахаджа-йога Шриматаджи Нирмала Деви. И мы приехали с разных стран, в том числе из Тольятти, на празднование вот этого великого праздника. В присутствии Шриматаджи, праздника Адишакти.
Когда же это произойдет?
Это произойдет 11 июня.
11?
Ну, а как вот празднуют йоги? Что в течение этого дня происходит?
Пуджа – это музыка, это танцы, это медитация коллективная, когда мы вместе медитируем, когда наша кундалини, энергия, которая в каждом сахаджи-йоге пробуждена благодаря Шриматаджи, поднимается усиленно в несколько раз сильнее, когда нас много и коллективно, коллектив медитирует под индийские баджаны, под индийскую классическую музыку, с индийскими танцами, с индийскими песнями. И происходит вот это поклонение материнской божественной энергии, которая проявлена абсолютно во всех религиях. И аспект матери – это тот аспект, который любой человек, вне зависимости от нации, вероисповедания, для него этот аспект важный и для многих он главный.
Понятно. Но среди наших слушателей наверняка есть люди, воспитанные в диалектическом материализме или просто в какой-то такой суровой практике сегодняшнего дня. Давайте тогда начнем сначала с вашей истории. Как случилось, что вы сами этим делом стали
после
заниматься?
После того, когда так называемый железный занавес рухнул, стала возможность для того, чтобы много учителей приехало в Россию с тем, чтобы донести различные аспекты йоги, различные аспекты духовной практики из Индии. И Шриматаджи в тот момент, в 1989 году, впервые посетила Россию, впервые приехала с визитом в Россию для того, чтобы поведать россиянам о сахаджи-йоге, о той практике, которую она несла, сахаджи-йоге. И Шриматаджи проехала три города, это была Москва, Санкт-Петербург и Тольятти. Mm-hmm. Вот, что удивительно, это был Тольятти, казалось бы, провинциальный город, но Шриматаджи почему-то выбрал этот город, называя Волгу Кундалини России, вот таким образом почему-то. Вот, и Шриматаджи остановилась возле Жигулевских гор в Тольятти, и вот в этот момент многие из нас, тольяттинцев, побывали на программе Шриматаджи и почувствовали это пробуждение или самореализацию, то, что Шриматаджи сегодня несет человечеству, пробуждение кундалини.
Трудно себе представить, как вот жители Тольятти, молодые люди, достаточно скептически настроены, приехала из Индии женщина, вышла, говорит на непонятном языке, через переводчика, потом она что, рукавом махнула, и у вас чувства какие-то пошли странные. Вот этот момент нам просто передайте как можно более так, визуально.
Ну, что касаемо меня, да, вот действительно, ваша. Я в тот момент был достаточно молод, но всегда меня лет, может быть, с 13 каким-то образом влекло вот, что, искание. То есть это как бы внутри меня было то, что я должен что-то найти, я должен найти какой-то путь. Не то, что меня что-то не удовлетворяло, потому что я еще достаточно молод был, но в то же время я чувствовал, что что-то есть, и я должен сделать следующий шаг. Много очень было прочитано, очень много было изучено. Коран, Библия,
Бхагавад-гита. Да, вот я хотел как раз спросить, к батюшке в церковь ходили?
Вот единственный момент, я не был в церкви. Я прочитал Библию, не все понял, точнее, скажем так, много чего не понял. Да. Вот, но в то же время, и в какой-то, мне потом попала Бхагавад-гита, и я каким-то образом двинулся в сторону Востока. То есть мой поезд двинулся в сторону Востока. И тут вдруг приезжает Шри Матаджи, Сахаджи-йога, для меня это было достаточно интересно. Ну и моя мама, моя родная мама, значит, она меня пригласила вот посетить вот это мероприятие.
Мы туда пришли. Мама-то ваша откуда так просветлена?
Ну, как-то в тот момент, как мне казалось, вот у нас в основном город там, где работают на ВАЗе, и там вот эта тема, различные темы поднимались, там йога и так далее, в прессе, еще что-то, и мама этим увлекалась.
На Волжском автомобильном заводе.
Вот, и она меня пригласила вот на эту программу, я решил посмотреть, но на самом деле из своих исканий я знал, что женщина не может быть гуру. Вот это вот было у меня забито куда-то глубоко в меня, что гуру – это мужчина, что реализацию, что Бог – это мужской аспект. То есть это вот было внутри меня, но, возможно, и не только внутри меня. Mm-hmm. Вот, когда мы пришли на программу Шри Матаджи, я воспринимал это достаточно, ну, не совсем серьезно, что женщина дает реализацию, поднимает кундалини, как это может быть. Я знал, что, чтобы понять кундалини, нужно пройти очень тяжелую, глубокую практику, тапасию, пожить где-нибудь в Гималаях, поголодать лет 15 там, и так далее, только после этого поднимется кундалини. И тут мне предлагается поднять кундалини буквально в течение 5 минут. Я относился к этому достаточно так. Но в то же время мой искательский пыл... Каким-то образом я решил это проверить, насколько это правда. Шри Матаджи говорила очень просто. Она сказала, я несу вам пробуждение кундалини. Это очень просто. Мир сегодня находится в таком состоянии, когда мы не можем долго очищаться и долго к этому идти. Нужно получить сначала реализацию, а потом вы поймете, что это такое.
Тут бы объяснить самое слово «реализация».
Самореализация – это пробуждение кундалини, если вот переводить. То есть человек... как бы реализуется, его кундалини поднимается, проходит через его энергетические центры и открывает там, где у человека родничок, у ребёночка, вот эта вот дырочка, через эту дырочку проходит энергия кундалини и соединяет внутренний тонкий мир человека с той всепроникающей энергией Парамчитани, которая создала нас. И Юнг ее называл коллективным бессознательным, в различных религиях она называется по-разному. Но это та энергия, которая находится вокруг нас и которая проявлена.
А вот сами вы как это ощущение можете описать? Оно у вас было?
Да, конечно. Я обратился, Шри Матаджи попросила всех, кто желает, и у кого есть чистое желание, она сказала, что эта энергия пробуждается, ее нельзя самореализацию получить за деньги, не за какие, за нее нельзя заплатить. Это живой процесс, который от Бога заложен в каждого. Единственное нужно, это чистое желание искателя. Попробовать и попросить, склониться, покориться и попросить. Без этого невозможно пробуждение. Также Шри Матаджи сказал, что вы не должны чувствовать вину, потому что когда ваша энергия начнет подниматься, чувство вины может закрыть вашу вишуди-чакру, это на уровне горла. И вы, за то, что было совершено в прошлом, когда энергия кундалини проходит, происходит прощение, и чувство вины уходит. Если вы будете чувствовать вину, у вас заблокируется вишуди-чакра, кундалини не сможет подняться. И мы просили, делали такое утверждение, я ни в чем не виновен. А Шри Матаджи сказала, божественная энергия кундалини прощает вас. После того, когда энергия доходит до агья-чакры, или это уровень лба, человек должен простить всех, кто ему когда-то сделал зло. Не держать, не думать, что вот меня там... значит, каким-то образом оскорбили, обидели, держать это все. Это он вредит только себе и своей голове.
Очень много параллелей с христианством. И в главной молитве вот этой «Прости нам грехи наши, как мы прощаем».
Открывать агья-чакру, что удивительно. И это в сахаджоге активно используется. И Шамаш сказал, что Иисус Христос открывал именно агью-чакру через прощение. Он прошел вот через этот тонкий путь между сахасрарой, седьмой чакрой, и агьей. На уровне лба. И когда мы просим и прощаем, энергия проходит. И после этого мы просим, Шри Матаджи, пожалуйста, дайте мне самореализацию. И вот когда вот это чистое желание, не чувствование вины и прощение всех внутри человека искренне происходит, изнутри, то эта энергия проходит. И ощущение мое было, когда энергия поднялась до вишуди чакры, я чувствовал пульсацию на уровне горла. Вишуди чакра пульсировала. То есть энергия кундалини как бы пыталась ее пробить. Когда чувство вины ушло, она прошла дальше, и такое небольшое давление было на уровне лба. После того, когда я искренне от всего сердца всех простил, оно прошло, и было такое облегчение. Когда я открыл глаза, я чувствовал, где вот родничок, как будто бы холодный пятачок мне приложили к голове. Вот такое ощущение было. И из него как будто бы идет маленькая струйка, прохладный бриз такой. И что интересно, каждый пальчик, из каждого пальца тоже шел маленький ветерочек. Вот это было колоссальнейшее ощущение. То, что Шримаджи говорила что-то, она рассказывала нам про чакры, про центр, и вот то ощущение, оно все закрыло. То есть это было практически живой процесс, который внутри меня протекал, я это чувствовал. Потом Шримаджи попросила поднять руку над головой, и я почувствовал, как из центра моей головы идет поток и бьет мне в центр ладони. То есть, и поразило то, что это новое состояние, которое я до того момента не ощущал этих ощущений. И вдруг что-то открылось новое. Вот. И потом мы направляли руки к Шримаджи и чувствовали усиление этого потока. То есть прям буквально на руках. Что интересно, Шримаджи, когда объясняла это, она говорила, что вот, например, в исламе Мохаммед, будучи реализованной душой, и Шримаджи всех-всех-всех пророков, великих гуру, это, она говорит, что каждый из них выносил определенный аспект в духовный рост. Мохаммед выносил свой аспект, Иисус Христос открывал агья-чакру. Это плоды на одном дереве. Просто люди их почему-то разобрали, каждый себе, и начали враждовать. А это просто каждый пророк, каждый гуру и каждая инкарнация вносила что-то свое. И вот когда мусульмане молятся и держат руки, они на самом деле ждут рух или прохладный бриз, который подует им по ладоням, и они почувствуют вот это пробуждение. И мы это чувствовали, как мусульмане стояли на своих ладонях, чувствовали вот этот бриз, реально пробуждение. Да,
грубо говоря, если один раз человек такой кайф поймал, так он его будет искать потом и потом.
Ну, это новое ощущение, которое поражает.
Теперь, что в жизни вашей произошло вот после этого?
После этого, после получения непосредственно самореализации, это не означает, что мы становимся обладателями истины. Мы знаем что, мы знаем как. Это всего лишь открытая дверь. Открылась дверь, открылась чакра, и человек перешел в новую стадию. Причем этот процесс идет коллективно, Шримаджи переводит этот процесс на коллективный уровень. После этого начинается движение и поиск, развитие нового состояния. То есть мы начинаем медитировать. Суть медитации в том, что каждый день утром 5 минут, вечером 5 минут.
Вот нам про практику расскажите,
практика,
пожалуйста.
Медитации в сахаджига очень простая. Когда впервые ты получаешь самореализацию, кундалини проходит, твоя нервная система фиксирует вот это вот ощущение. И кундалини постоянно, начиная с муладхары чакры, с нижнего центра, который находится на уровне копчика, ты постоянно чувствуешь по спине, прохладный бриз пробегает и выходит из родничка вверх, соединяясь с этой энергией. Но в течение дня ты где-то на работе, какие-то стрессы, какая-то еще что-то происходит, эта энергия опускается вниз, и ты садишься медитировать. Ты закрываешь глаза и чувствуешь, как эта энергия начинает подниматься. Внимание ты держишь над головой, чуть-чуть, сантиметра 2-3 над головой. Эта энергия поднимается, останавливаются мысли. Ты входишь в состояние безмыслия. Вот это удивительное состояние.
Это во многих очень культурах пытаются разными способами достичь.
Кундалини очень легко это делает. Когда она доходит до агья-чакры на уровне лба, вот эти электромагнитные волны, которые на уровне, которыми являются мысли, по сути дела, между клеточками головного мозга, она их успокаивает. И происходит тишина. Не то, что ты перестаешь мыслить и становишься, как бы твой мозг отключается. Ты осознаешь, ты ощущаешь себя, но при этом ты не думаешь. Вот это колоссальное состояние. И ты отдыхаешь. Вся нервная система в этот момент начинает, как будто бы на нее льется что-то сверху, какой-то амрут, и растекается по всей нервной системе. И все отдыхает. И колоссальным образом ты все, что в тебе было накоплено за 5, за 6, за 7 минут, это все уходит. Дополнительно, что еще помогает очень сильно, мы такой вот простой способ, тазик с соленой водой. с прохладной. Наливаешь тазик, кидаешь туда щепоточку соли, опускаешь туда ноги, садишься, ладони кладешь на колени вверх, чтобы чувствовать вот этот прохладный бриз. И еще и у тебя вся вот негатив, который за день накопился, она вся уходит в тазик. Mm. Буквально. Вот этот процесс происходит. Очень здорово это на природе. Океан, река, то есть это мгновенно все уходит. И ты за 5-10 минут восстанавливаешься, полностью восстанавливаешься. То есть ты как будто бы выспался часов 8 такого хорошего, глубокого, спокойного сна.
Ну и вот сейчас на празднике вы сядете в количестве нескольких там
около
сот человек.
Около 2000 будет, 2-2500.
А коллективная медитация, видимо, силы дает.
Конечно, очень сильно. Когда человек медитирует один, он ощущает, это он один делает. Сахаджа-йога – это коллективная йога. Когда нас, чем больше людей собирается медитировать, тем сильнее проходит кундалини. И когда особенно очень сильно кундалини проходит, когда исполняется индийская классическая музыка, потому что она изначально основана на звуках чакр.
Да-да-да. Mm-hmm.
То есть каждая чакра, когда сквозь нее проходит кундалини, она определенную ноту вырабатывает. Mm-hmm. Вот отсюда 7 нот или 7 чакр. И индийская классическая музыка, она основана на медитационном состоянии самого исполнителя. То есть он входил в медитацию и передавал свое состояние через музыку. Mm-hmm. Причем это делалось на уровне таких вот живого действия, живых инструментов.
Mm-hmm. Вот у нас сейчас музыка звучит. Давайте послушаем. Теперь о чисто практических аспектах всего этого дела. Вы живете в Тольятти, что у вас там есть какой-то центр, нужно собираться людям, не знаю, кружок йоги, как это все оформлено?
У нас три района в городе. Вот, и в каждом районе один раз в неделю происходит коллективная медитация. То есть мы собираемся, это в Тольятти около 3-4 тысяч сахаджи-йогов, которые практикуют регулярно. Мы собираемся раз в неделю в зале, и коллективная медитация происходит. То есть мы медитируем, входим в состояние коллективной медитации, потом ансамбль исполняет индийскую музыку, мы наслаждаемся, такой небольшой мини-концерт, там 3-4 баджаны или индийская раги, вот, под это тоже медитируем. Вот, а потом люди общаются после этого, они могут там чай попить, еще что-то. То есть вот такое происходит. И дальше уже идут...
Вот к вопросу о чае. Угу. Пьют только чай или что-нибудь более крепкое?
Дело в том, что после того, когда кундалини в человеке пробуждается, у него теряется потребность в дополнительном допинге для того, чтобы чувствовать радость. Или общаться, или наслаждаться. То есть я так понимаю, что люди пьют для того, чтобы каким-то образом войти в некое состояние эйфории, легкости, расслабленности и так далее. Если тебе это дает твой внутренний источник, зачем тебе дополнительный допинг?
Просто вкусно, потому что...
Апельсиновый сок, да.
Но другими словами, это все люди не пьющие.
Абсолютно.
Или абсолютно не пьющие.
Причем не вегетарианцы?
Нет. Что касаемо еды, это абсолютно и мясо, и все.
Кто что хочет.
Скажите, а курящие среди них есть?
Есть люди, которые на начальном этапе курили, вот, но постепенно, это тоже допинг, который постепенно уходит. Дело в том, что даже наркозависимые, которые к нам приходят и получают самореализацию, вот, они постепенно, конечно, более сложный процесс, потому что нарушена очень сильно, у них тонкая система, нервная система, но дело в том, что кундалини очищает даже наркозависимых. И позволяет наркоманам бывшим, если они усердие определенное в чистке, в медитации проявляют, то оно позволяет этим наркозависимым очиститься от этой зависимости. Дело в том, что их переключается нервная система на внутренний источник живой, чистый источник. Им не нужно дополнительно загонять что-то в кровь, чтобы их головной мозг наслаждался.
Вот вы знаете, вопрос такой практический. Вот у вас, вы говорите, 1000 с чем-то, да, в каждом районе людей. А как идет рост рядов? Вы обращаете их в,
дело в том,
йогу,
что...
или как это происходит?
Тот источник, после того, когда ты получаешь самореализацию, и то наслаждение, и то, что тебе это дает, во-первых, и физическому твоему состоянию, и духовному, в тебе проявляется желание поделиться этим. Желание, чтобы рядом сидящий с тобой, рядом стоящий, работающий человек тоже наслаждался и радовался. И этот процесс идет через получение самореализации. Практика самореализации очень простая. Это одна минута. Вот. И если есть желание, мы можем даже попробовать это в эфире.
Да, вот у нас Ольга здесь сидит, картинки рисует. Мы ее попросим сюда сесть к столу. Я бы сам стал подопытным кроликом, но я не могу, как представитель официальной BBC в данный момент.
Кроликом буду я.
Да, подвергаться ничему такому, потому что я должен соблюдать а, объективность, и б, сбалансированность. А если я начну тут, понимаете, от притока кундалини...
Да, кто знает, что будет.
Нет, это верно. Вольф Мессинг, который читал мысли, знаете, слышали, был такой знаменитый телепат. Объявляли перед началом его представления, что Мессинг не пишет, не читает и не делает никаких заданий, направленных на него самого. Понимаете? То есть, не пьет, не ест, не снимает пиджак.
То есть нельзя задавать задачи, направленные на него самого. Хорошо, вот Ольга...
Готова морально.
Очень простой опыт, если можно. Фотография Шриматаджи. Как я уже говорил, что самое главное – это чистое желание искателя, желание получения самореализации. И далее мы делаем небольшой абсолютно протокол для того, чтобы нашей кундалини было легче подняться, отозваться на наш призыв и дать нам самореализацию. Можно закрыть глаза, попробовать, вот, и положить правую руку на свое сердце. Сердце – это место расположения духа. И искренне от всего сердца про себя сказать утверждение: «Я есть духовное существо». Утвердительно: «Я есть духовное существо, я есть чистый дух». После этого правую руку перенести на пересечение слева шеи, головы и шеи слева, и искренне от всего сердца сказать утверждение про себя: я ни в чем не виновен. Все, что было совершено в прошлом, энергия, материнская энергия нам прощает. Я ни в чем не виновен. Я ни в чем не виновен. После этого положить правую руку на лоб и искренне от всего сердца простить всех, кто когда-либо совершал по отношению к нам зло. Я всем и все прощаю. Я прощаю всем и все. Я всех прощаю. Теперь правую руку положить на родничок и, немножечко помассировав по часовой стрелочке, попросить: Шри Матаджи, Великая Мать, пожалуйста, дайте мне самореализацию. Шри Матаджи, пожалуйста, дайте мне самореализацию. Пробудите мою энергию кундалини. И теперь буквально несколько секунд с закрытыми глазами посидите и почувствуйте ощущения, которые идут из ваших ладошек и из вашего родничка, с вашей сахасрары над головой. Вы можете правую руку поднять над головой сантиметров 5-6 и ощутить либо прохладный поток, либо теплый он может быть. И также на ладошках может быть ощущение.
Вот. На ладошках чувствую очень.
На ладошках, да? Угу. Оно как по пальчикам бежит. Да. И с моей руки вы также можете чувствовать поток.
Да, прохладный. Да.
И можно, то есть вот сейчас вот это произошел процесс, сейчас теплый поток или правой рукой.
Вот чуть прохладный уже.
Прохладный пошел. Угу. То есть кундалини, она постепенно...
Сейчас очень прохладная.
Сначала, когда люди впервые получают самореализацию, сначала они могут не почувствовать, потому что это проблема вишуди чакры. Если человек курил или ругался матом, то у него поражается эта чакра очень сильно. И он, у него чувствительность пропадает. Но постепенно кундалини прочищает, и поток, он может сначала быть теплый, потом он прохладный. Когда он становится прохладный, это значит, что... реализация произошла. И идет также поток сейчас с центров ладони. И вот любой сахаджиок от другого может чувствовать этот поток друг от друга. То есть он прям дует вот так вот сильно.
Да, чувствую.
И также можно чувствовать от над головой другого. Попробуйте у меня. Можно немножко выше вот так.
Да, вот выше тогда чувствуется.
То есть он как будто такой вот душ, как бы. Такое ощущение, я дочке, когда у меня дочка получила, так вот сильно почувствовал, она говорит, как будто я, говорит, в ванне, и у меня, значит, бьет в руку.
У меня не очень широкий, но вот такого размера, наверное, это душ.
И вверх он так идет, да, как бы, да, по спиральке.
А я вам скажу, где я эту энергию все время ищу. Если я подхожу к молодому растению, у которого есть точка, там, почка или что-то такое. Я всегда, у меня уже это за много лет привычка выработалась. Я делаю руку чашечкой и провожу. Оттуда кундалини идет, просто как будто кто-то дует. Так. Сегодня утром мы подошли к дубу. Во-первых, у нас там кустик растет, ароматическая трава, из нее очень сильно. А у меня был знакомый садовник, здоровый мужик, такие ручищи грубые. Я ему стал рассказывать, он говорит, да ну тебя. Я говорю, а ты подойди. Я ему... Он поводил, говорит, да, говорит, действительно есть. То есть это не то, что...
Вот эти вибрации божественные. Когда человек получает самореализацию, становится дважды рожден. Вот все, кто попробовали, они и вот почувствовали. Это значит, что их тонкая система начала работать, и они вышли на тонкий уровень ощущений. И вот эти вибрации можно чувствовать от музыки, их можно чувствовать от деревьев, их можно чувствовать от мест и от людей. Они могут быть теплые, горячие. Горячие вибрации – это признак того, что есть какие-то проблемы и негативность. Покалывающие вибрации – это тоже признак определенной блокировки или болезни, или еще что-то. Если вы медитируете, и вы чувствуете, что ваш какой-то определенный палец болит, то этот палец является проекцией определенной чакры. То значит, у вас есть какая-то проблемка, вам нужно почиститься, этот центр.
Ну, а вот все эти практики очистительные, что это вы делаете?
Самое простое – это медитация. Дополнение к нему, это, как я уже рассказывал, это вот тазик с соленой водой, для того, чтобы все, что было в чакрах, все уходило из каналов негативно. Вот. Это также огонь.
Посидеть у костра.
Огня. Посидеть у костра, да. Есть процедура такая вот в индийской, или называется она хаван, когда человек сидят много йогов вокруг костра и скидывают туда как бы вот все проблемы, которые они... Или даже простой способ это написать записочку, на ней написать какую-то проблему, что там у меня там заболел там близкий родственник, у него что-то там или как-то... И сжечь ее, эту записку, отдать ее огню. И даже на этом уровне происходит работа. Но срабатывает тогда, когда человек связан с этой энергией, с паром читания, с божественной энергией, тогда это работает. Она работает у простых людей, потому что божественная мать, она каждый для нее ребенок. Реализованный будь он или не реализованный. Но реализованный ребенок – это тот, кто перешел и становится взрослым. Он становится из маленького птенца, он становится птицей. И Шримада же этот процесс сегодня на Земле очень мягко, с любовью производит на протяжении уже 35 лет, переезжая с одной стороны в другую. Ей сегодня уже 83 года, но при этом она не останавливается. Она объехала уже более 70 стран, и в 100 странах есть люди, которые получили свою самореализацию, а дальше они отдают эту реализацию другим. Каждый, кто получил сейчас эту самореализацию, может также легко отдать ее своему родному, близким своим. Пусть они положат руку на сердце и попросят Божественную Мать дать им реализацию, они почувствуют.
Да, я всегда работаю адвокатом дьявола, как известно. Вот как раз то, что вы сейчас сказали, я как раз об этом думала. Значит, если действительно это так просто, вот Оля сейчас, можно сказать, вся светится. Если это так просто, одна минута, все, значит, самореализация происходит и так далее. И, значит, это происходит. Это делается уже десятки лет. Почему мы все еще не живем в раю? Почему даже в той же Индии все продолжают убивать друг друга и так далее, и так далее? Ну, не все. Вы понимаете, что я имею в виду?
Потому что очень мало еще получили свою самореализацию людей. Дело в том, что мы, Шримададжи, вот этот процесс, он болезненный. Переход из так называемой вот той эры, которая сейчас, а эра достаточно жесткая, когда много зла. на планете действительно очень много зла и очень много людей, которые так или иначе находятся в иллюзиях, в заблуждениях и борются друг с другом и убивают. Но сейчас этот и процесс вот этот как бы рождения этого нового мира, который наступает, в котором будет доминировать женская энергия матери, аспект материнства.
А до нее этого вида йоги вообще не существовало?
Сахаджа-йоги.
Да.
Сахаджа-йоги не существовало. А. Но практики, дело в том, что Шимаджи не придумала эту практику. Она является ее как бы завершающим этапом, но не завершающим в смысле, что после этого наступает всем счастье и все наслаждаются, а завершающим, что происходит переход в новую эпоху. И это все чувствуется.
Мы сейчас привыкли все вот по старым советским канонам. У вас перевоспитавшиеся, перековавшиеся есть? Вот бывшие хулиганы, там наркоманы, я не знаю, дрочуны.
Дело в том, что я сам много раз, мы ездили по тюрьмам, и был в очень многих заведениях. Мы даже были в тюрьмах, где сидели за убийства люди, вот за тяжелые. И мы давали им реализацию. То есть мы приезжали к ним с концертом, там вот авторитеты приходили к нам. После этого приглашали нас попить с ними, значит, чефиры, поесть карамелек. Вот как признак того, что они что-то чувствовали. Подходили, значит, зэки, который, один был такой старичок, который просидел, наверное, лет 30 в тюрьмах за воровство, за все. И он говорит: «Вы меня достали». Вот он так сказал. Это в таком хорошем смысле, что я что-то внутри себя почувствовал.
А он тоже имеет право сказать, что он ни в чем не виноват?
Конечно.
Потому даже убийца?
Когда получает вот эта энергия матери, она дается всем, кто просит.
Да, это не прокуратура.
Нет,
да.
не прокуратура.
Перед ней ты
более того, если это, скажем, христианство, ты должен исповедаться и получить отпущение грехов.
Материнская энергия – это живой процесс. Если человек просит, если он попросил прощения у Бога, и вот этот процесс в нем происходит. Да, это удивительно. Это
христианцы процесс. Тоже подобный же механизм. Через веру ты освобождаешься.
Но сначала ты должен покаяться обязательно.
Ну, обязательно. Момент покаяния это и есть, когда ты принимаешь...
Ну, христианство еще отчетливо должно.
Что вот после вот этих посещений тюрем, что интересно, очень много к нам пришло людей, которые на сегодняшний день стремятся стать лучше. То есть они почувствовали вот это изменение. Я не говорю, что это крупномасштабный процесс, их много изменит. Но у нас к нам обращались даже потом из вот наших министерств, где мы ездили по тюрьмам, и они нас приглашали. Вот. И удивительно, что эти люди, которые в жесткой среде, в зле живут, реально, вдруг открывали сердца. Это удивительный процесс.
Но администрация вам не только не препятствовала, но даже вас приглашала. В тюремная администрация,
да, имею конечно. Сначала они относились к нам с настороженностью, как некое
новое... Вы же культ. Вы же
да, культ или секта, или еще что-то. Но когда они видели, какие это происходят с людьми изменения, а когда ты заходишь и выступать перед тысячью заключенных, мне приходилось такие вот публичные, когда они сидят на тебя смотрят, ты не можешь им соврать ничего. Угу. Потому что это люди, которые...
Ну, все видели.
Да, они повидали столько, и ты выходишь, я молодой парень, и если я буду что-то говорить, они меня засмеют, и в конечном итоге это... И когда они молча в течение часа слушали, как наши девочки пели им индийские баджаны, вот, и после этого они приглашали, они очень тихо расходились. И вот, конечно, были интересные моменты, когда авторитеты, все ждали, как, что же будут делать авторитеты. И когда авторитет начинал делать протокол, клал руку на сердце, и когда все за ним следом тоже начинали это делать, то есть это поражало.
Когда вы говорите авторитет, вы имеете в виду рецидивист, бандит,
да. Ну, это я имею в виду, да, тех Пахан. Людей, которые у них там за главного в тюрьмах.
Пахан, да. Скажите, пожалуйста, а вот вы и все другие йоги, они что делают в миру, помимо
медитации? Абсолютно то же самое, что делают все люди. Они учатся, работают, они создают многие свой бизнес. То есть это точно такие же люди, которые стремятся в жизни. Они обеспечивают, зарабатывают себе на хлеб, рождают детей, учат их в школах, поступают в институте, получают докторские, у нас очень много докторов наук. Вот, и так далее. То есть это люди, которые стремятся выразить вот то состояние, которое они получили в материальном мире.
Да. А есть доктора наук?
Есть, конечно.
А каких наук?
У нас есть доктор медицинских наук, Тамара Состамони в Санкт-Петербурге. Она именно защищалась по связи с Сахаджи-йоги и оздоровительной практики.
Психосоматикой какой-нибудь там.
Да, да, да.
А с тех пор, как вы самореализовались, у вас бывает, что вы на кого-то сердитесь, или кто-то вас раздражает, или у вас плохое настроение, и кому-нибудь морду дать хочется по-простому, ежели совсем?
Нет, морду дать никому не хочется.
Я шучу, но вы понимаете, опять-таки, что я вижу.
Да-да-да. Вы имеете в виду, если состояния какие-то такие вот экстремальные возникают?
Не обязательно экстремальные, просто всегда ли вы, так сказать, замечательно благорасположение духа?
Не всегда. То есть мы находимся в мире, мы живем и с людьми, стресс и так далее, они также влияют. Просто это позволяет тебе быстро восстановиться, очень быстро. То есть произошел стрессовый удар, и эта система позволяет, ты быстренько перенес внимание сюда, тебя немножко, как бы твоя нервная система возбуждена, там, может, сердце поколотилось, но оно быстро очень кундалини этот процесс регулирует.
И если уж очень хочется кому-то в морду дать, берешь тазик, наливаешь воду, бросаешь щепотку соли, и все прошло.
Да, это вот действительно, а самое хорошее – это природа. То есть природе,
Дмитрий, вы в разговоре с нами употребили очень много
индийских слов.
Вероятно, на хинди, я не знаю, вероятно, на хинди, может быть, на урду, может, на как он называется?
Гуджарати.
Гуджарати, да. А вы изучили язык, вот скажем, какой-то?
Ну,
или это просто так?
Термины.
Вот что касаемо, у нас много сахаджоек, которые изучили. И даже есть те, которые изучают санскрит на сегодняшний день. Один из языков очень сложных. Но что касается меня лично, я, конечно, не говорю ни на чем, используют эти термины. То есть, которые автоматически несут...
Потому что они более точные. Если начнешь переводить, там это...
Да. Чакра – это диск. Это диск, чакра – это то, что вращается вокруг позвоночного столба внутри человека в виде диска. То есть, вот это чакра.
В виде энергетического диска.
Кундалини – это витки. То есть кундалини, когда вот ощущение подъема было, она поднимается не ровно, вот как струя воды, она поднимается
как
по
штопор.
Спирали,
mm-hmm.
как штопор. Аналогию можно найти в ДНК. То есть ДНК, вот генетика, да, и вот ДНК, вот так же кундалини. И она несет в себе, вот если переходить даже на научный уровень, потому что сахаджи-йога и наука очень связаны, сахаджи-йога интегрирует и религию, и науку, что интересно. Вот, то вот эти витки кундалини и ДНК очень идентичны.
Хорошо, мы в беседе сейчас с Дмитрием Картаевым сделаем перерыв. Коллеги доложат рубрики. И Татьяна Берг, какое у вас сегодня событие? О чем сегодня речь?
Да, как раз просто как будто предчувствие нашего гостя сугубо о хорошем. Как, может быть, знают наши слушатели, у нас в Британии здравоохранение бесплатное. Причем не только лечение, но для многих категорий, там дети, пенсионеры, безработные, даже лекарства бесплатные. Система, грубо говоря, советская. Правительство определяет, какая сумма из общего бюджета идет на нужды нашего здоровья. У этой системы, как, вероятно, у любой другой, есть и преимущества, и недостатки. И главный недостаток, что сколько денег не давай, их всегда не хватает. Результат – очереди. Очереди на консультации, очереди на разные анализы, очереди на операции. Если проблема не слишком серьезная, конечно, можно и подождать. Ну, а если серьезная? Гарри Харрис, водитель грузовика в Бристоле, до недавнего времени не мог пожаловаться на свое здоровье. Да из чего бы? Ему 38 лет. Он и адреса своей поликлиники толком не знал. Но в ноябре прошлого года у него начались неприятности. То чудовищно болела голова, то тошнило, и все чаще, и хуже. И он пошел к своему участковому врачу. Ходить ему пришлось не раз. Каждый раз ему ставили новый диагноз. Стресс, головокружение, глазная усталость, зимняя проблема, связанная с недостатком дневного света. Однажды ему стало так плохо, что он пришел в приемный покой больницы. Его осмотрели и велели принимать парацетамол. Но в конце концов, в апреле, началось все в ноябре, в апреле Гарри все-таки послали к невропатологу. Тот дал ему направление на томографию. Мог бы послать в срочном порядке, тогда сделали бы быстро. Но счел, что не обязательно. Ждать теста надо было, вышеупомянутая очередь, 12 недель. В отличие от врачей, коллеги Гарри как-то вот почувствовали, что не надо ждать, что надо поторопиться. Они скинулись по 12 фунтов, примерно $20 каждый, и послали товарища быстренько сделать томограмму в частном порядке. За 700 фунтов. Если чего-то хочешь за свой счет, естественно, никаких очередей нет. 7 апреля томограмма обнаружила в мозгу Гарри большую и быстро растущую опухоль. На следующий день его положили в больницу. Тут уже государственная система не побила, и его быстро оперировали. Операция длилась 13 часов. По мнению нейрохирурга, без операции Гарри оставалось жить не больше 2 недель. Иными словами, он умер бы, и тяжело, за 2 месяца до того, как подошла бы его очередь на анализ. Но благодаря заботе товарищей у нашей истории счастливый конец. Гэри удивляет врачей скоростью, с которой идет на поправку, и надеется в ближайшем будущем вернуться на работу. И еще одна замечательная деталь. Каждый из 60 служащих его компании получил в мае на 20 фунтов больше, чем ему причиталось. И разъяснение. В прошлом месяце вы спасли человеческую жизнь. Это была благодарность владельца компании. Это такая чудная история. Но стало о ней известно, потому что такое случается нечасто. И возникает простой вопрос. Почему мы всегда, это у меня возникает, почему мы всегда скидываемся, когда коллега уходит на пенсию, или женится, или уходит на другую, может быть, лучшую работу? И практически никогда, когда у этого товарища, у другого возникают трудности. Мы говорим, что НН плохо выглядит. Но нам и в голову не приходит, например, собрать деньги и отправить НН на уикенд. Хорошенько где-нибудь отдохнуть.
Почему? Да, блестящая мысль. Надо принять на вооружение. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнят Леонид Владимирович.
23 июля 1911 года, 95 лет назад, состоялся первый перелет из Петербурга в Москву. Стартовали 8 авиаторов, как их тогда называли. Один погиб в пути, другой разбился, был тяжело ранен. Двое упали в болото, но отделались легкими ушибами. Трое совершили вынужденные посадки, не долетев. До Москвы добрался один. Его фамилия Васильев осталась в истории авиации. 24 июля 1901 года, 105 лет назад, родился самый, быть может, популярный в России актер 20 века Игорь Владимирович Ильинский. С 1920 по 1930 год он играл в театре Мейерхольда, создав в числе других шедевр мирового театра, роль Расплюева в «Свадьбе Кличинского». Дальше были малый театр, кино и эстрада. В малом Ильинский играл все, как говорят актеры. Я сам видел его в «Ревизоре» в роли Хлестакова, а потом в роли Городничего. А грубую агитку в фильм «Волга-Волга» Игорь Ильинский, сыграв бюрократа бывалого, превратил в блестящую комедию. Совершенно бесподобно читал Ильинский с эстрады. «Ночь перед судом» Чехова в его исполнении не забуду, пока жив. Он затем завоевал новую популярность своим участием в фильме «Карнавальная ночь». А ведь в театре играл и трагические роли, чего стоит хотя бы его Аким в «Толстовской власти тьмы». Душераздирающая роль. Великий актер прожил 86 лет и до самой смерти полуслепой продолжал выступать по радио. 25 июля 1581 года, 425 лет назад, Нидерланды провозгласили независимость своей страны от Испании. 25 июля 1826 года, 180 лет назад, казнили через повешение декабристов Пестеля, Муравьева Апостола, Бестужева Рюмина, Рылеева и Каховского. 26 июля 1856 года, 150 лет назад, в Дублине родился ирландский драматург и убежденный социалист Джордж Бернард Шоу. В 1925 году ему присудили Нобелевскую премию. Он ее принял, но от денежной части премии отказался. Помимо драматургии, Шоу занимался защитой равноправия женщин, прокламировал борьбу за одинаковые доходы для всех и отмену частной собственности. Он был вегетарианец, никогда не пил и не курил. Быть может, воздержание позволило ему прожить 94 года. В России в Малом театре с огромным успехом шла пьеса «Шоу «Пигмалион». Я ее смотрел с Дарьей Васильевной Зеркаловой в роли Элизы и Константина Александровича Зубова в роли Хиггинса. Ставились в России и другие пьесы Шоу. Он их написал около 50.
Еще английский язык хотел реформировать.
Что?
Английский язык хотел реформировать.
Орфография. Да, он хотел, ну уж нельзя все... Да. Вы совершенно правы.
Вы совершенно правы.
Оставил фонд, выступал, который получит большие деньги, которые получит тот, кто, значит,
да,
придумает,
да,
реформу орфографии английского языка.
За реформу, совершенно верно. Нет, у него и еще можно 5 или 6 интересных пристрастий найти. 26 июля 1951 года, 55 лет назад, при раскопках в Новгороде Великом были найдены 753 берестяные грамоты, письма, процарапанные на березовой коре. В дальнейшем найдены несколько таких грамот в Смоленске и других старинных городах. Грамоты в Новгороде относятся к периоду от XI до XV веков. Самое удивительное открытие, сделанное при изучении грамот, состояло в том, что грамотность в Новгороде, по-видимому, была доступна детям с 7-летнего возраста. Теперь немного подробнее. 27 июля 1841 года, 165 лет назад, под Пятигорском на склоне горы Машук был убит Михаил Юрьевич Лермонтов. По сей день нет полной достоверной картины событий, которые привели великого поэта к гибели. Известно, что он вышучивал, нередко язвительно, почти всех знакомых, и майор Николай Мартынов вызвал его на дуэль. Известно, что Лермонтов выстрелил в воздух и сказал обидную фразу: «Стану я стрелять в этого дурака». Мартынов убил Лермонтова одним выстрелом, и характер убийства – самое темное место во всей трагедии. Трассу пули без вскрытия описал военный врач Барклай де Толли. Вскрытия потом вообще не было. Пулю не нашли. И родились предположения, что дело нечисто. По словам Барклай де Толли, пуля шла снизу вверх и вышла у плеча. Ну вот, кроме того, было известно, что Николай I не выносил Лермонтова. Это документировано. И в результате всех этих косвенных улик родилось предположение, что пуля была не пистолетной, а оружейной, что в Лермонтова будто бы стрелял казак, сидевший в кустах. Был, кстати, страшный дождь, ливень. Что через много лет на исповеди перед кончиной этот человек якобы признался, что убил. Ну вот, это обстоятельство, вот о том, только одно обстоятельство, что царь ненавидел Лермонтова, особенно за стихотворение «Смерть поэта», это обстоятельство документально подтверждено. Однако исследовательские работы, основанные на всех других доступных материалах, легенду об убийстве из-за куста не поддерживают. Ну и все ли теперь равно? Уничтожен в возрасте 26 лет и 9 месяцев второй после Пушкина светоч русской литературы.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Дмитрием Каратаевым. Мы говорим о сахджа-йога и Шри Матаджи, которая, так сказать, кундалини открыла.
Вы тоже осваиваете силу.
Да, для дикции полезно. Скажите подряд вот саджа-йога.
Сахаджа.
Сахаджа, тем более. Да. Скажите, вы уже ведь много лет этим занимаетесь.
11 лет.
И, видимо, не собираетесь прекращать, потому что с этого пути уже возврата нету.
Нет, это уже жизнь. Это другая жизнь.
Это, кстати, вторая. Хорошее замечание. А есть люди, которые пришли, самореализовались, а потом опять стали нехорошими?
Ну, не в том смысле, что нехорошими. Просто есть люди, которые получили самореализацию, но не стали сахаджа-йогами. То есть кундалини у них поднялась, они почувствовали вот этот подъем, этот живой процесс, они ощутили вот это второе рождение духовное, но дальше, чтобы уже глубже входить, развивать свое тонкое сознание и так далее, то есть они не стали. Такие люди есть, конечно. И дело в том, что мы постоянно ездим, даем программы музыкальные, мы даем реализацию, но приходят, не все приходят, те, кто получает реализацию.
А в практике вашей там в лотосе сидеть не обязательно?
Нет, абсолютно, как удобно. То есть можно в кресле медитировать, кому как удобно.
То есть никаких там каких-то скульптурных растягиваний и поз?
Нет, непосредственно не обязательно. Но, конечно, общая физкультура, поддержать тело там. То есть мы занимаемся, ездим на велосипедах, бассейны и так далее. То есть это.
Но специальных этих физических упражнений на растяжку у вас нет.
Ну вот это Святая Мать. Она, вы говорите, объездила 70 стран.
Даже, наверное,
ну, неважно. Но ведь начала-то она это все в Индии.
Да, изначально в Индии.
Начала в Индии. И почему же она поехала за границу? Ведь она же не всех, так сказать, обратила в Индию. У нее еще, наверное, там непочатый край был бы народу. В чем дело? Почему она поехала из Индии куда-то еще?
Шримата же как-то рассказывала, что когда она была маленькая, и она жила у Махатмы Ганди в ашраме, убрала ее к себе. Дело в том, что ее отец участвовал в освободительном движении Индии, очень большой вклад внес, и они были связаны с семьей Махатмы Ганди, и он приглашал ее, и отца, и в ашрам, и отец как-то задал Шримаджи вопрос, что бы она хотела в жизни больше всего. И Шримаджи сказал: я хочу встретить всех искателей этого мира. А искатели, они, дело в том, что искатели, они есть везде. Если бы Шримаджи начала только работать в Индии, то она бы никогда не получила искателей в городе Тольятти. Если бы она нас нашла в Тольятти.
Здорово, здорово. Ну и вы только следуя по пути Шримаджи, вы тоже ведь не должны Тольятти ограничиваться?
Нет, конечно. Да. То есть мы постоянно, у нас только в Тольятти около 4 ансамблей, которые играют и русскую музыку, и баджаны, и учатся, ездят в Индию, играют индийскую классику. И мы проводим постоянные регулярные концерты. В других городах нас приглашают на разные праздники, где мы рассказываем о сахаджи-йоге. Вот я рассказывал, что вот тюрьмы очень много, практически все тюрьмы в Самарской области, ну, проехал я лично.
А вы тоже играете?
Я больше рассказывал. Mm-hmm. Как бы нужен человек, кто бы рассказывал, и те, кто поют. То есть здесь вот у нас немножко такое разделение.
Да. Скажите, а вы скептический прием встречаете когда-нибудь? Ну, такое недоверие, насмешку, я не знаю, зло, бог знает, ну, не, скептический прием, негативный.
Именно вот на программах.
Ну да.
Дело в том, что бывают разные, но это такие единичные случаи, и когда ты искренне идешь от сердца к людям, то какой бы человек даже скептически настроенный, закрытый не был, он чувствует, что ты искренне от сердца это хочешь ему помочь. То есть ты не хочешь от него ничего получить, ты просто хочешь ему помочь, причем все программы по сахаджи-йоге, они безвозмездные и бесплатные. То есть мы сами вкладываем деньги, мы снимаем залы и приглашаем людей, если хотите получить свою
любовь. Вот это очень интересный момент. Как происходит финансирование? Вот за счет кого это делается?
Финансирование сахаджи-йоги происходит за счет самих сахаджи-йогов. Мы все работаем. У нас есть те, кто занимается люди бизнесом достаточно успешно, потому что состояние, в котором мы находимся, позволяет очень высокую работоспособность иметь, работать, трудиться, получать хорошие заработные платы. И когда, предположим, мы собираемся в какие-то туры по нескольким городам, то мы на программе объявляем, что у нас наш ансамбль поедет для дачи, реализации людям, и кто сколько хочет, тот может помочь. И люди просто безвозмездно помогают нам.
Ах, это так. А нет десятины, так сказать?
Нет, нет. Исключительно так, сколько человек пожелает, это его добрая воля. Но самореализация, она не может получаться за деньги. То есть этот процесс...
Ну и мы уже на прощание спросим, как отец спросил Шримаджи, что вы сами-то вот в жизни хотите, если бы была вам возможность?
Хотелось бы дать тоже побольше искателям реализации. Да.
Ну, я надеюсь,
продолжить то, что да. хочет мать.
Я надеюсь, что в сегодняшнем нашем разговоре мы каким-то образом посодействовали вам. Мало ли кто слушал, мало ли проникся. Может, там и кундалини даже кое в чем его где-то пробило. Ну что ж, господа, мы беседовали с Дмитрием Каратаевым. Мы хотим его поблагодарить. И вас за то, что вы нас слушали, и проститься до встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе. Счастливо!